«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. На состоявшемся в Москве Всероссийском съезде в защиту прав человека правозащитники приняли резолюцию, в которой призвали ликвидировать Центр Э в его нынешнем виде. По их мнению, это ведомство преследует идеологических оппонентов власти. О том, чему вообще был посвящен Всероссийский съезд защиты прав человека, мы поговорим с его участниками, правозащитниками Юрием Самодуровым, Александром Черкасовым. Добрый вечер. Юрий, скажите, пожалуйста, в чем была необходимость этого съезда, созыва?
Я не член оргкомитета, вот Александр Черкасов.
Давайте, Саша,
член оргкомитета, так что лучше с ним начать.
Ну, необходимость созыва, инициировавший его Лев Александрович Пономарев и Людмила Михайловна Алексеева, напомнили, что такой съезд был 16 лет назад, в декабре 2001 года.
В январе.
Нет, в конце 2001 года. И это было давно. За это время много чего произошло. Но, к сожалению, у нас возможности теперь уже не такие. И поэтому формат уже не тот. Не было отдельной работы по секциям тематическим. Все происходило в одном большом зале. Но даже в таком формате это получилось достаточно представительное, достаточно впечатляющее событие. Его последствия я не берусь предсказывать.
Ну, время покажет, да. Юрий, вы считаете, в чем была необходимость созыва съезда, даже если вы не член оргкомитета?
Ну, мне кажется, просто ощущение, что вот все, чего хотят правозащитники и пытаются делать, натыкаются на все более непроницаемую глухую стену. Ну, во всем случае, во многих областях, во многих отношениях. И, может быть, как-то заявить о себе как о более такой какой-то существующей мощной силе.
Ну что ж, давайте посмотрим репортаж нашего корреспондента Лены Поляковской с вашего форума.
Два дня в конференц-зале гостиницы «Космос» проходил Всероссийский съезд в защиту прав человека. Его участники обсудили широкий круг вопросов, связанных с правами человека в современной России. Речь шла о свободе собраний и объединений, независимости судов, трудовых и социальных правах, правоохранительной системе, свободе выражения мнений и СМИ. Накануне открытия съезда президент России подписал закон о СМИ и иностранных агентах. Журналист «Новой газеты», юрист Леонид Никитинский, говорит, что с юридической и правовой точки зрения новый закон не выдерживает никакой критики.
Как писал Мануэль Кастельс, один из ныне живущих знатоков медиа, власть контролирует общество с помощью насилия и дискурса. Вот насилие не так много надо применять, если захватывается дискурс. Вот о чем идет речь. Да? То есть мне кажется, что лишение ресурсов – это более серьезная история, чем даже запреты. Но это вот надо параллельно видеть. Вот такая поляна, поэтому разбирать юридические частности я не вижу особого смысла. Да? Ну, конечно, вот последний закон о СМИ иностранных агентах, который, по-видимому, ваш адрес тоже принят. Но там же все вообще там полная неопределенность. Кто это, что это, какие-то структуры, там нет ни юридической терминологии. Смысл в том, что в результате, наверное, можно будет заблокировать, в принципе, вообще любой ресурс, да, который там. Ну, там ничего не определено, да. То есть, ну, уже я в прошлом все-таки юрист, я уже, ну, на юридическом языке нельзя такие вещи анализировать.
На открытии съезда ждали выступления Михаила Федотова, главы президентского совета по правам человека и одного из авторов закона о печати. Но Федотов так и не появился. В работе съезда принимали участие другие члены совета. Большинство инициатив и рекомендаций правозащитников глава государства оставляет без ответа. Так было и с законом об иностранных агентах в отношении НКО. Так случилось и с последним законом о признании иностранными агентами средства массовой информации. Тем не менее, члены президентского совета по правам человека намерены продолжать свою линию и высказывать главе государства свое особое мнение по вопросам правозащиты, сказал в интервью «Радио Свобода» член СПЧ Андрей Бабушкин.
конкретные неудачи, даже очень масштабные, они не означают, что некая благая деятельность должна быть прекращена. Если мы не смогли спасти 10 деревьев, это не значит, что мы должны не спасать 10 миллионов деревьев. Если мы не смогли вылечить одного пациента, не значит, что мы должны лечить других пациентов. Если мы не смогли остановить опасный, неразумный и способный вызвать совершенно неконтролируемые последствия закон, это вовсе не значит, что мы не должны заниматься деятельностью по воспрепятствованию принятия плохих законов и вообще должны расплакаться, вырвать на себе все волосы и прекратить правозащитную деятельность.
По словам Бабушкина, членом президентского совета по правам человека, за время действия первого закона об НКО иностранных агентах удалось вдвое уменьшить количество организаций, признанных таковыми. Однако сегодня в списке иностранных агентов Минюста по-прежнему остается более 80 НКО. Среди них правозащитное общество «Мемориал». Его руководитель Александр Черкасов говорит, что в нынешней ситуации трудно быть оптимистом.
Да, становится хуже. Да, нужно быть изрядным оптимистом, чтобы считать, что втайне от президента подготовили плохой закон, а батюшка царь возьмет и отвергнет. Ну, например, в преддверии выборов. Электорату от этого ни жарко, ни холодно. Если бы это была отмена еженедельной порчи на площадях, которую гнез бы какой-нибудь лихой депутат, ну, это кого-нибудь привлекло бы. А так электоральную толку никакого, а в рамках общей линии этот закон вполне вписывается. Почему бы и нет? Раз. Два. Ну, и что? Из-за того, что нас не слышат или слышат и делают наоборот, мы из-за этого должны сменить веру, сменить масть, сменить что-то еще. Ну, ничего нового не произошло. Происходит, к сожалению, очень старое.
На съезде в защиту прав человека появились и те, кого не ждали. Члены организации НОД под любым предлогом пытались прорваться в зал, где шла дискуссия, чтобы сорвать мероприятие. Однако съезд правозащитников прошел без эксцессов, и его участникам удалось обсудить все намеченные вопросы. Елена Поляковская, Антон Олейников, Радио Свобода, Москва.
У нас на связи глава Московской хельсинкской группы Людмила Михайловна Алексеева. Добрый вечер, Людмила Михайловна. Здравствуйте. В чем вы видели главную задачу прошедшего съезда?
У съезда было много задач. Во-первых, мы давно не виделись с нашими коллегами из регионов. И накопилось много вопросов, которые надо было совместно обсудить. Мы это сделали. Во-вторых, на съезде, кроме правозащитников, это был не съезд правозащитников, это был съезд защиты прав человека, потому что там были не только правозащитники, там были представители социальных протестных движений, дальнобойщики, фермеры и так далее. Там были представители волонтерского движения, и это очень важно для нас было, что правами человека сейчас занимаются уже не только правозащитники, а все сознательные граждане, все, кто не хочет молчать в виде нарушения прав, нарушение Конституции. И старшее поколение правозащитников ставило задачу этому расширенному контингенту, который был на съезде, привить наши ценности, то, с чего мы начинали. А начинали мы в середине 60-х годов в другом государстве, в Советском Союзе, еще с требованием «соблюдайте Конституцию», в смысле записанные в ней права граждан. И вот это и хотелось нам сделать лозунгом съезда, девизом съезда, целью съезда. В новом государстве, в России, где мы сейчас живем, мы тоже должны, к сожалению, требовать соблюдения Конституции, потому что принимаются законы, противоречащие Конституции, и много власть себе разрешает действий, которые Конституции запрещены. Например, разгон мирных собраний граждан и преследование за участие в этих собраниях. Ну, и было несколько у нас предложений о том, чего надо добиваться. Среди них, вот я очень считаю важным предложение добиваться, чтобы на телевидении, на государственных каналах, которые до сих пор во многих частях нашей страны для многих граждан являются главным средством информации, чтобы на телевидении было на государственном канале было выделено время для правозащитных передач, которые были бы независимы от руководителей канала, от властей, которые наше телевидение контролируют.
Спасибо, Людмила Михайловна. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Мы сейчас дадим слово Сергею Адамовичу Ковалеву, первому уполномоченному по правам человека Российской Федерации. Сергей Адамович, мы знаем, что в вашем письме вы довольно резко высказались по поводу сотрудничества правозащитников с властью. Вот напомните эту мысль свою.
Я думаю, что главная позиция, главная гражданская позиция в наше время состоит и в наших условиях состоит в критике власти. Власть не представляет государство. Это временно избранное, так сказать, ну, временно избранное и подлежащее смене структура. Гражданская необходимая структура, да, но совершенно временно. Недовольны властью, они вовсе не враги государства. Потому что власть – это не государство. Власть – это временная инстанция. Так вот, люди, которые полагают власть не соответствующей требования, а власть незаконной, власть утверждающей, полагают власть утверждающей, специально утверждающей незаконные постановления, они враги власти, но не враги страны. Вовсе. А они полноценные граждане. Они вправе требовать смены власти. Потому что, понимаете ли, обращаться к власти с требованием, чтобы она выполняла то-то или то-то, тогда как она специально это то-то или то-то, эти требования нарушает, это бессмысленно. Есть вопрос. Власть должна быть сменяема. И те, кто этого требует, такие же граждане, как все другие. Они должны иметь возможность беспрепятственно требовать власти. Вот в этом, по-моему, должна состоять суть съездов правозащитников. Потому что нелепо требовать от кого-то, чтобы он, так сказать, исполнял писанное право тогда, как он специально переписывает. Нарочито, специально, с вполне определенной целью. Наше право требует смены власти. Она должна быть сменяема, мирным процессом, и никто, кто требует смены этой власти, не есть иноагент. Это просто нелепый и отвратительный пропагандистский прием называть нас иноагентами.
Спасибо, Сергей Адамович. Давайте тоже на связи. Александр, вот вы зачитали письмо. Сергей, вы согласны с Сергеем Адамовичем?
С тем, что Сергей Адамович написал, написал он существенно больше, чем сказал сейчас. Он комментировал и вынесенный в программную речь на съезде тезис «Соблюдайте Конституцию». Сергей Адамович указывает на, мягко говоря, относительность и условность этого лозунга, поскольку советская Конституция, которую призывали соблюдать правозащитники, она была написана крайне лукаво, и ее фактический смысл не соответствовал тому, что было видно при первом прочтении. И указывал на то, Сергей Адамович, что отнюдь не только призывами к власти все ограничивалось. В свое время ведь Андрей Ильич Сахаров говорил, что любые нарушения прав человека властью должны становиться для нее политическими проблемами, в том числе международной арене. И давление, международное давление на Советский Союз в свое время сыграло роль, и международное давление на Россию необходимо в нынешних условиях. Ну и, наконец, собственно, о том, что делать собравшимся в зале. Бросаться всем в сопротивление, в лозунги или уходить в малые дела. Ну, ни то, ни другое не есть абсолют. Текст Сергея Адамовича, я надеюсь, что «Свобода» может разместить на своем сайте, его можно будет прочитать. Ну, разумеется, я согласен с тем, что было написано Сергеем Адамовичем, и для меня было честью зачитать его текст на съезде. Однако проблема-то даже немножко шире, чем соотнесение лозунга «Соблюдайте Конституцию» с нынешней реальностью. Мы ведь даже не очень понимаем, в какой реальности живем, и это стало ясно, когда на съезде говорилось о бездне проблем, о которой обычно правозащитники просто не вспоминают.
Спасибо. Юрий, как вы считаете, вот на какой грани вот этот находится лозунг сменяемости власти? На грани правозащитной или уже политической повестки дня?
Ой, вот как-то я так немножко заморозился в результате выступлений мэтров. А на съезде было, на самом деле, вот мне, ну я был просто участник, и мне было очень интересно, и это был самый, наверное, вот мощный, интересный вот такой съезд из тех конференций, вот десятков, ну, на которых я был, ну, правозащитной проблематики и близкой с ней. Вот почему? Вот, собственно говоря, потому что я получил те бонусы, которые не были в программе. А бонусы эти были как раз выступления вот очень аргументированные, высокого уровня, и действительно очень яркие вот представители очень разных групп населения, начиная там вот от блестящей лекции врача из 11-й больницы, которую Собянин пытался закрыть, а коллектив не позволил, и добился перепрофилирования ее в больницу, ну, оказания паллиативной помощи вот людям, у которых страшная боль, которые вот, в общем, это не хоспис, они не умирают, им жить, Но жить невозможно с такой болью. Надо помогать. Вот за границей это очень развито. А у нас вот добились они пикетами и так далее. Те же самые вот дальнобойщики, которых упоминали, там обманутые, там ипотечные валютные вкладчики и так далее, и так далее. Вот это было настолько все интересно и мощно, с одной стороны. А с другой стороны, вот для меня одним из главных впечатлений было то, что вот те люди, которые все это рассказывают и делают, это действительно вот не писание, сказать, вот, как бы сказать, и не чтение сайтов, и не писание статей. Угу. Они за это платят, ну, своей жизнью, своим временем вообще. И они через столько прошли. И вот сравнительно с теми огромными силами, вот огромного числа людей, добиться чего-то вот почти невозможно. Было два успешных случая из того, что вот там они рассказывали. Как раз вот эта 11-я больница, и вот Элла Кисаева известная, которая, ну, руководитель организации вот «Матерей Беслана». Вот 2004 год, вот этот штурм, гибель огромного числа детей, в результате почему никто не виноват. Так вот, в сентябре этого года Европейский суд, там просто она вышла и рассказала, он вынес решение, что виноваты российские военные, которые применили летальное оружие по школе. Ну, это в самом кратком виде. Так вот, эти два успеха на фоне громадного, ну что ли сказать, вот такого усилий что-то сделать, которые упираются в стену, вот у меня вызвали ощущение, что вот то, чего, собственно говоря, сказал Адамыч, Сергей Адамыч, и то, до чего съезд не дошел. Что вот, ну, вот на съезде было, я проголосовал лично там за 87 резолюций, пунктов резолюций, вот они у меня все здесь, и плюс еще несколько отдельных резолюций, да, вот 87 и несколько отдельных резолюций, да, вот громадное число очень правильных требований и предложений. Так вот, реализовать вот, ну, в нынешней системе вот эти, да, 87 пунктов очень правильных требований там во всех областях, собственно говоря, жизни, я думаю, практически при режиме Путина и пока Путин у власти невозможно. И действительно стоит вопрос о том, что это скорее пункты и требования, и предложения для будущего, когда режим будет изменен. Но вот и необходимо его изменить, и необходимо, чтобы вот эти требования, которые заявлял и предложение съезд, они бы стали частью политической повестки вообще жизни. Они вот не являются до сих пор частью политической повестки. Да? Вот есть правозащитники там, вот они как-то там, ну, нервничают, предлагают правильные вещи, но это не обсуждается на политическом уровне, как бы сказать, эти требования. Действительно необходима смена режима. Но вот до этой идеи съезд не дошел, она не обсуждалась.
Спасибо, Людмила Михайловна. Как вы считаете, надо ли было поднять вопрос о росте числа в России политзаключенных? Вообще вас беспокоит эта тенденция?
Так об этом говорим.
Да-да-да.
Мы очень много занимаемся и положением политзаключенных, и состоянием общественных наблюдательных комиссий, которые стараются власть превратить в бессильные, но все-таки они имеются и кое-где работают. Это очень важная часть работы правозащитников, работа защиты заключенных.
Спасибо, Людмила Михайловна. Сергей Адамович, как вы считаете, вот центр Э, он в этом смысле играет свою негативную роль в росте числа политзаключенных в России?
Понятия не имею. Я не очень хорошо знаю деятельность этого центра. Знаете, я думаю, что у меня есть некоторый упрек, так сказать, самоупрек. Упрек к тому, что называется правозащитным движением. Видите ли, это это некоторая непоследовательность, а и некоторая игра. Мы будем обращаться к власти для того, чтобы убедить ее исполнять Конституцию. Вот это бессмысленное обращение. А потому что эта Конституция не случайно забыта как закон, не случайно в каждом пункте нарушается. А все это властное творчество. Тогда чего мы будем смотреть мимо? Вот есть вопрос о власти. Это и есть важный вопрос. И это есть естественный вопрос гражданского общества. Он и должен быть главным. Одно дело, когда существует некий баланс между гражданским обществом и властью. Есть взаимное внимание, и можно и нужно обсуждать подробности и возможности власти привести в соответствие со справедливостью, с законом нечто. Совсем другое дело, когда вы имеете самовластие, когда вы имеете власть незаконную. О чем с ней говорить? О том, что она должна уйти вон. Вот и все.
Спасибо, Сергей Адамович. Вы считаете, Александр, вопрос о власти, он самым главным правозащитным вопросом стал?
Я бы чуть-чуть все-таки поправил своих старших коллег. Ну да, конечно, после 2012 года к каждой статье Конституции, которая должна, по идее, обеспечивать соблюдение прав и свобод человека, написаны и введены в действие такие законы, которые эти права и свободы, по сути дела, воспрещают. Но до того, много лет, Владимир Владимирович Путин довольствовался прекрасно этой Конституцией, этой суперпрезидентской Конституцией, принятой в 93-м году. Она не с неба свалилась. Просто была когда-то она написана под одного человека, под хорошего. А выяснилось, что вот так нельзя делать. Так что не с неба это свалилось раз. Второе. Можно, конечно, ставить вопрос о власти. Но если посмотреть на моих друзей вокруг, даже на друзей правозащитников, и дальше на моих соотечественников, чего-то не хватает. Не хватает, прежде всего, элементарной человеческой солидарности. Власть менять на кого, на что? Или что, где-то у нас есть законспирированные и законсервированные Вацлавы Гавелы, Лехи Валенцы. Вот в том-то и дело, что та самая человеческая солидарность и умение слушать друг друга, слушать проблемы друг друга и помогать друг другу, это очень важно. Юрий Владимирович вспомнил про Эллу Тисаеву и победу в Беслане. Вот большое спасибо, потому что работал с этим делом кто? Юрист правозащитного центра «Мемориал», да. Кирилл Каратеев. Да. И, в общем, это и есть очень важно. Юристам московским, умным, продвинутым, работать с делами подобного рода сложными. Это же не единственное такого рода дело.
В европейском суде.
Вначале пройти все, что возможно на национальном уровне.
Получить все отказы.
А потом в европейском суде. Но добиваться по возможности здесь. Но заниматься делами, может быть, и не столь громкими, и не столь связанными с властью. А как вам масштабные катастрофы, когда какая-нибудь компания загубила десятки человек своих сотрудников? Что же может быть стать предметом иска? Такие люди тоже могут и должны получать поддержку. В том-то и дело, что вот это взаимодействие, поиск друг друга и помощь друг другу – штука очень важная. Под самый конец говорили о том, а как же могут новые муниципальные депутаты получить помощь или наоборот оказать помощь правозащитникам в и продвижение их идей, или наоборот, использовать силу правозащитного сообщества для защиты местных сообществ. Вот эта солидарность, эта практическая солидарность очень важна. И еще, шахтеры, дальнобойщики, обманутые дольщики и так далее, и так далее, и так далее. Все то, чего нет на телевидении.
Отчасти мы на этом, отчасти мы на этом
съезде получили ту повестку дня, которую нет на телевидении. То, о чем говорил Никитинский, тот, кто управляет дискурсом, тот, по идее, может не нуждаться в насилии. Мы немножечко увидели того, чем нужно заниматься и что вместо новостей из соседних стран, по идее, мы должны видеть по телевидению. А уж как мы будем друг другу помогать, как в процессе этой помощи будет расти самоорганизация, а дальше и какие-то организации, это другое дело. Мы видели корни травы. А как эта трава вырастет, ей нужно дать расти, а ее вытаптывают. Но это другое дело.
Ну, вот я подхвачу то, что Саша сказал, потому что я, когда меня вот сегодня позвали, я подошел к нескольким людям, говорю, вот меня позвали на свободу, вот что бы вы сказали, что бы вы, вот ваше впечатление, главное, от съезда. И ну, несколько человек говорили разные вещи, а вот Таня Котляр, такая из Калуги, вот известная, ну, в наших, как бы сказать, общественных и гражданских кругах, вот человек и правозащитник, ну, наверное, все слышали, что она зарегистрировала в своей квартире, по-моему, там несколько сот беженцев с Украины, ее за это пытались судить, а они просто люди на улице, и без регистрации нельзя ничего получить, детей нельзя в школу поставить, и так далее, и так далее, на работу устроиться. Вот она это делает, вот такой героический человек. Так вот Таня сказала, вот хорошо вам, москвичам, почему? Потому что вы большой город, у вас к вам, если там ребята-призывники идут к Кривенко, если там вот по миграции идут Ганушкины, если еще чего-то, идут еще к кому-то, еще к кому-то, еще к кому-то. А мы в регионах, вот все идут ко мне. Я одна в Калужской области, вот в городе Калуге, в Калужской области. И поэтому для нас вот страшно важно такое вот сетевое взаимодействие друг с другом и обмен, что ли, ну, как бы, как решать проблемы. Потому что вот, ну, Москва одна, а мы вот, вот нас много, мы здесь. И вот эта идея, она, собственно говоря, преобладала, наверное, вот второй день сегодня в выступлениях и в рассказах, и вот в том, чего люди хотели. Вот люди хотели действительно, с одной стороны, помощи, вот, ну, скажем так, от больших и умных, ну, авторитетных, как бы сказать, вот московских людей там, и Совет по правам человека, и вот... Ну, правозащитная, как бы сказать, вот ассоциация, да, как она, как-то по-другому это называется. Вот.
Ну, ну понятный, не ассоциация, смысл, а
вот,
да.
Ну, правозащитный совет, вот, правозащитный совет, там, и так далее, и так далее. Вот, с одной стороны, хотели этого, но за всем этим я действительно, вот, поскольку я гражданский активист, а не правозащитник, правозащитник это человек, вот, для меня, который действительно в судах умел кого-то защищать. И вот тратил время свое на конкретную защиту там, конкретного человека. Я этого никогда в жизни не делал. И вот поскольку я себя в этом плане чувствую свободнее, что ли, и вот смотрю на всех, вот в каком все положении, я действительно вот понял и чувствую, что вот эта стена глухая, она действительно растет. И действительно речь идет о том, что большинство пожеланий, хотя их вот можно продвигать, как Саша говорит, и люди их продвигают и так далее, но все-таки, ну вот скажем так, вот несоразмерность вот тех утилий и тех проблем, которые важно решать, тем результатам, которые вот в этой ситуации, в нашем режиме получаются. Поэтому действительно смена власти. Что значит смена власти сейчас? Вот говорят, нету Гавела, нету там... Кого еще?
Манделы.
Нету Манделы, нет еще кого-то. На самом деле есть. Мешает некий человек по фамилии Владимир Владимирович Путин, который занял это место, и все законодатели наши, все исполнительные органы власти разных уровней, все силовые структуры, они работают на несменяемость власти. Вот на несменяемость его в этой должности. Отсюда масса нарушений, запреты митингов, демонстраций, трудовых забастовок, там... Ну, вот как бы все погасить. Поэтому вот мне не удалось там это, ну, скажем так, внести повестку дня, но поскольку я человек, вот, как бы сказать, здесь сижу, я могу сказать это здесь. Мое предложение было, чтобы съезд выступил с заявлением, что вот в силу того, что все работают на несменяемость власти, отсюда это главная цель, вот отсюда все нарушения, большинство, то съезд, мне кажется, должен был заявить, что мы считаем, что Путин не должен баллотироваться на четвертый срок. Четвертый срок – это too much. Как бы сказать, вот и если вот такое бы движение было, что все, too much, не должны вы баллотироваться на четвертый срок, то освобождается совершенно другая картина. Там и Явлинский, и тот же Навальный, которого много раз упоминали на съезде, много раз. В разных, как бы сказать, ситуациях, но все говорили, да, яркий политик. То есть другая бы картина была вот этой жизни. Но ведь этого не говорят, это надо говорить.
Да, мы напомнить можем, что в прошлой Конституции вообще до 65 лет может было только баллотироваться в президенты.
Ну, вообще говоря, главное, чем занималась наша замечательная власть на протяжении последних 18 лет, и это обеспечило собственную несменяемость.
Ну, да.
Преемничество. Преемничество от Ельцина к Путину. Война, которая стала очень хорошим электоральным механизмом. Как выяснилось, институт согревающего собою кресла на протяжении нескольких лет. Чтобы потом можно было сказать, что теперь не подряд этот то ли третий, то ли четвертый срок. Изменения другие в законодательстве и масса практических действий, чтобы не допустить до выборов реальных оппонентов. Традиционные...
Фальсификации на выборах.
Ну, это, собственно, уже общее место. Но даже без фальсификации при подсчете, если к выборам допущены только традиционные нафталинные пиджаки плюс новая яркая персона, которая с дозволения полиции может на телевидении произносить резкие слова, а реальные оппоненты не допущены. Это кукольный театр Карабаса-Барабаса и таракани бега. Речь, на самом деле, идет о возвращении от этой системы имитаций. Имитации выборов, имитации партийной системы, имитации средств массовой информации и так далее, к реальности. Нужно восстанавливать эту реальность. Нет средств массовой информации, нужно что-то делать. Ну и так далее. Но нельзя быть человеком-оркестром. У нас, в конце концов, есть собственная функция. Мы вынужденно оказываемся вот тем самым последним контуром обратной связи, который говорит о безобразиях и нестроениях. Потому что и СМИ, и партии, и парламент говорят о том, что все хорошо. Контуром обратной связи, который предупреждает о катастрофических, возможных катастрофических последствиях. Тем самым тревожным звонком, красной лампочкой и так далее. И этим мы исполняем очень важную функцию. И этим мы занимаемся вполне себе патриотическим делом, а отнюдь не являемся иностранными агентами.
Сергей Адамович, как вы относитесь к тому, что вот накануне съезда президентские гранты получили те, кто отказался от иностранного финансирования, а иностранные агенты, в кавычках, ничего не получили?
Знаете, я позволю себе некоторую реплику в плане того, о чем говорили Юра и
Саша.
Юра и Саша. Это в некотором смысле, Саш, на ваш риторический вопрос. А на кого менять власть? А все равно на кого? А менять? А вот, знаете, если бы можно было законным образом сменить Путина при нормальной, предусмотренной законом реальной конкуренции, так и это было бы хорошо. Важно, чтобы было можно менять. А на кого? Ну, это уж, знаете, я вам скажу, каждый народ заслуживает своего начальства. Давайте, значит, Гавел у нас не мог бы появиться, увы. А для того, чтобы он появился, нужна культура. Культура законодательства, культура гражданского самосознания, гражданского долга. Вот тогда, уверяю вас, появятся и Гавелы, и другие. Я продолжаю утверждать одно и то же. Надо сменить власть. На кого его сменить? Ну уж на кого придется. Важно только, чтобы ее можно было сменить.
Людмила Михайловна, вот как вы отнеслись к тому, что гранты накануне президентские получили те, кто добровольно отказался от иностранного финансирования?
Вы знаете, мне бы хотелось про другое в этом оставшиеся минуты.
Давайте.
Сергей Адамович очень много говорит о том, как надо. Но что для этого делать, он предлагает? Как это делать? Вот я считаю, надо отстаивать права людей. А он как считает? Я считаю, что надо оказывать на власть давление. Давление можно оказывать не только Западом, изнутри страны. Для этого необходимо сильное гражданское общество. Вот это будет сильное гражданское общество. Тот же Владимир Владимирович Путин, про которого сегодня так много плохого говорили мои коллеги, прекрасно был бы демократическим правителем, потому что иначе было бы нельзя править нашей стране. Наша проблема не в том, что Путин не сменяется ему такой-сякой, а в том, что у нас еще не сильное гражданское общество. Для того, чтобы оно усилилось, необходима солидарность всех, кто думающих, продвинутых граждан.
Спасибо, Людмила Михайловна.
Наш съезд этому способствовал, сплочению, нахождению общего языка у разных протестных движений. Вот что я хотел сказать.
Спасибо, Людмила Михайловна. Александр, как вы считаете, можно ли обойтись совсем без международного давления на Кремль и обойтись своими силами? Или вот то, что принимает, например, кое-где закон Магнитского, это как-то идет в общую копилку усилий?
Собственно, понимаете, какая ситуация? И можно было бы считать, что это исключительно наше внутреннее дело. Но мы ведь оказались уже в той ситуации, когда на второй год попали в школу, которую, казалось бы, уже закончили очень тяжело в 1945 году. Такой очень важный урок был. Государство, которое грубо, систематически нарушает права человека в собственных границах, рано или поздно, неизбежно становится угрозой международному миру и безопасности. Именно поэтому соблюдение прав человека не есть внутреннее дело государства. Отсюда, собственно, пошла правовая база и для последующих Хельсинских соглашений, которые утверждали, что соблюдение прав человека – это международное обязательство, и дальнейшего развития международной системы защиты прав человека, включая то, что сегодня граждане России могут обращаться в Страсбургский суд. И отделять здесь внутреннее и международное – странно. Мы живем на земле, а не только в пределах своих достаточно условных и подвижных границ. И все эти разговоры про приоритеты национального права и про особый путь – это путь туда, до 1945 года. Азбука. Но как из этого вылезти? Как из этого вылезти своими силами, желательно не такой большой ценой? Тут остается согласиться с тем, что сказала Людмила Михайловна. Та самая солидарность. Шахтеры, которым должны помогать. Кто? Ведь, понимаете, правозащитники, они люди-оркестры, которые кто-то пишут тексты не очень хорошие, кто-то пишут не очень юридически грамотные жалобы. Но есть юридическое сообщество, есть журналистское сообщество. Они почему-то, хотя их права сильно ущемлены, они почему-то молчат. Есть много кто есть. Ресурс гражданского общества колоссально усилится, если будет это, будут эти горизонтальные связи, если будут эти связи между разными секторами. Горы можно перевернуть. Вопрос в том, чтобы было это желание. Не замыкаться только на своих проблемах. Не ощериваться сразу же на проблемы других. Не говорить, у меня суп жидок, а у тебя жемчуг мелок. Солидарность – колоссальная штука. Солидарность людей очень разных по имущественному положению, по образованию, по расе и так далее. И на самом деле в эту сторону съезд сработал, потому что слушали друг друга, заинтересованно слушали люди с очень разными проблемами, с очень разным опытом. Научились ли они там чему-либо, вот тем самым азам прав человека, не знаю. Но вот этому человеческому достоинству, человеческой солидарности, безусловно. И поэтому, может быть, все эти 87 пунктов плюс еще сколько-то, или какие-то из них будут не очень. А может, они будут замечательны. Может, требования к власти не будут выполнены. Но это было не бессмысленно. Не зря.
Спасибо. Юрий.
Вот одну картинку, как бы сказать, и две мысли. Давайте. Если можно. Картинка такая. Я перепутал дни и пришел в гостиницу «Космос» вот накануне начала съезда, когда там проходил гражданский форум Кудрина. Uh-huh. И взял бумажечку, как бы сказать, тоже их резолюция. Вот она у меня с собой, но забыл там в куртке. Вот как бы две картинки. Вот на том съезде, на Кудринском, я пришел там во время регистрации, дикая масса молодежи. Дикая масса молодежи. Вот это да. Вот наш съезд, в среднем люди в два раза старше. Но вот если смотреть по резолюциям, вот эта бумажечка, это такой сироп, как бы сказать, и жидкая манная каша. Угу. Почти ничего. А вот эти вот, как бы сказать, резолюции, например, вот есть требование отменить 22 закона, которые конкретно с пунктами, которые противоречат вот и, собственно говоря, нарушают все нормы, которые у нас прописаны в законе в Конституции. Они перечислены. А вот наша резолюция – это такие вот кедровые, как бы сказать, орешки, твердые. Это вот картинка. Да? То есть не обязательно люди, более пожилые и так далее.
Менее радикальные, да.
Да, менее, как бы сказать. А вот мысль все-таки такая. Вот то, что Саша говорил насчет того, что не надо. Вот если ставишь границу между соблюдением внутреннего, внутреннего закона, внутреннего права, а на международное не обращаешь внимания, то сваливаешься в плохие вещи, как свалились немцы. Вот мы сейчас тоже свалились. И мне кажется, съезд в этом плане не доработал. Мы не заявили протест против нарушения высшим российским руководством норм международного права. И надо было бы заявить о том, что мы требуем от российского руководства прекратить помощь Донецкой и Луганской республикам на территории Украины и начать переговоры о возвращении Крыма. Мы, к сожалению, этого не сделали. А это нарушение норм международного права.
Спасибо. Сергей Адамович, слышите нас?
Да.
Да, Сергей Адамович, как вы считаете, требуется ли международное давление на Кремль или можно обойтись своими силами?
Нет. Знаете что? У меня есть важная реплика.
Давайте.
Людмила Михайловна спросила, а что делать? Я отвечу очень простым примером. Я напомню Людмиле Михайловне о том, как возникло и как развивалось Хельсинкское движение. Оно немедленно... Вот с чего началось? Началось с некой декларации московской хельсинской группы, которая обращалась, кстати, вовсе не к Конституции, а к международным обязательствам Советского Союза. А потом мы, лагерники, очень быстро увидели всех до единого среди каждого в разных зонах. Все мы увидели всю до единого человека хельсинскую группу. А что из этого вышло? А из этого вышло, что за полтора года возникло мощное международное хельсинское движение. Стало 26 национальных и международных объединений. А очень мощных. Вот что вышло. И я думаю, что та реформация, на которую вынужден был пойти Михаил Сергеевич Горбачев, она от этого триумфа Хельсинского движения очень существенно зависела. Это было международное движение. И дела наши, дела не внутренние, национальные. Это обращение к городу и миру. Так это было с Хельсинским движением и с его предшественниками тоже. Вот это международное дело. А теперь это превратилось в узкую специализацию. Значит, этот высокий авторитет в области там такой-то области, очень важной области прав человека, да. И вместе с этим он сидит рядом с господином Путиным в этом самом совете, как он там называется, СПЧ. Это стыдно сказать. Какой совет по правам человека? Где, что там он, что вы, ребята, там делаете рядом с этим господином, который, так сказать, только тем и занят, что коверкает Конституцию и гнобит этого самого человека с этими самыми его правами. Вас же объявляет иностранными агентами.
Спасибо большое. Видите, вот какие-то вопросы съезд только успел поставить, ответ на них пока будем искать все вместе. Большое спасибо моим гостям. Это Юрий Самодуров и Александр Черкасов. У нас на прямой телефонной связи была Людмила Алексеева и Сергей Ковалев. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.